У нас в студии Александр Кравцов, бизнесмен, волонтер, общественный деятель, один из лидеров Автомайдана, основатель проекта «Патрибус», давшего украинской армии качественную отечественную обувь, сторонник внедрения новых технологий в нашу повседневную действительность, в частности, электромобилей. Добрый день.
Да, добрый день.
Я хотел бы поговорить сегодня как бы в целом вот о том промежутке времени, который, с одной стороны, он был и небольшой, с другой стороны, предельно для тебя насыщен. Вот Майдан. Ты вошел в него совершенно молодым человеком, с какими-то устремлениями, да, с какими-то надеждами. Расскажи о том времени. Что было для тебя самое главное тогда?
То время было для меня самое главное — увидеть очень много вокруг сильных, ярких людей, способных на жертвы, на позитивные. Не будем говорить про там какие-то страшные вещи, на то, чтобы помогать другим, вот делать это от чистого сердца. Делать это вообще вот бесплатно, да, вот тут миф мы помним про какой-то платный Майдан. Я просто видел сотни молодых людей, которые после работы и на выходных приезжали, убирали Майдан, потому что киевские службы не давали вывозить мусор. И люди, которые носили бутерброды, чай, которые были креативны, могли придумать очень классные плакаты, идеи. И это люди с разных сфер работы. И вот мы как бы перемешались. И вот то время — это время такого нахождения новых друзей, новых каких-то ярких личностей. И, наверное, формирование вот этого какого-то общества на уровне Киева. Мы нашли много активных людей, мы знаем, но теперь мы знаем, кто в чем больше разбирается, на кого можно положиться.
Ну вот один из мифов, ты его назвал, да, который пропагандировала власть. Это, значит, купленный Майдан, купленные люди, которые пытаются, значит, что-то нарушить государство. А второй миф был, значит, вооруженность, да, автомайдана. Вот расскажи, пожалуйста, какое оружие у вас было, когда вас взяли? Mm-hmm. И вот этот момент, мне кажется, он существенен.
Ты знаешь, как бы события развивались поэтапно. Во-первых, сначала автомайдан даже боялся гаишников. Один из первых автопробегов по центру Киева 5 или 26 ноября, когда еще не было известно, подписал Янукович подпишет или не подпишет ассоциацию с ЕС. Мы ездили по центру Киева, и я был во главе колонны, машину палочкой там остановил гаишник, и я остановился. И я даже не знал, как с ним общаться. То есть милиционер — это какой-то царь-бог, вот он решает, ехать мне дальше или нет, с флагами или без флагов, забрать машину или забрать права. И вот тут подключились ребята с дорожного контроля. Они известны своей деятельностью и по Киеву, и по Николаевской области очень активно. Они борются с этими хабарями на даишных пунктах, там, где даишники пропускают груженные фуры, которые раздавливают асфальт, делают ямы. Вот эти ребята, они тогда ехали с нами, и они бросились как бы троллить даишника, типа, а зачем ты остановил, а предъяви документы, а что мы нарушали. И действительно, мы ничего не нарушали, мы ехали с флагами, там, в правом ряду, нас было не так много, это не была там большая пробка, это был вечер Киева, Киев был относительно спокойный, все разъехались, там, 8 вечера, 9 вечера. И вот мы начали с такого страха перед властью, перед милиционерами, закончил автомайдан тем, что он поехал к, ну, как бы, наверное, такой апогей проявления автомайдана — это поездка к Януковичу 29 декабря. Вот это массовое просто исход или поход автомобилистов на Межгорье, когда просто тысячи машин поехали. Это были разные люди, там, с детьми, там, с бабушками, с семьями. Это был прекрасный день перед новогодний. Хорошая погода, яркая, солнечная, легкий морозец. И вот мы приехали и уперлись в стену кразов, песка, беркута. И эти люди, вот, наверное, все, что несли с собой, это там носовые платочки, которыми там можно, знаешь, вытирать сопли от насморка. И рупоры, какие-то плакаты. Одни активисты привезли гроб, ну, он такой как бы символизировал, наверное, печальный исход власти, даже любой, которая вот так не хочет слушать множество людей.
Не способна к общению.
Да, не способна к общению. Там достаточно там даже было в какой-то момент выйти на тот же студенческий Майдан, там, Азарову, Януковичу, не побояться, донести, сказать, вот даже, как бы, знаете, перевести стрелки, потому что, ребята, вот подождите еще полгода, и люди бы, наверное, повелись, там, это было бы лапша, не лапша, но вот это уперство, ну, как-то незрелой власти, вот, конечно, она произвело вот этот выхлоп, конфликт, и Автомайдан приехал в декабре. Вот, и это было очень большим раздражением власти. Буквально 16 января мы уже получили законы, которые запрещали вообще там ездить больше, чем по 5, собираться возле там на площадях. Ну, диктаторские законы, как мы их назвали. И вот с этого момента, наверное, вот противостояние уже повернулось в более ожесточенные форму.
Но вы же не вооружались, да? То есть,
Автомайдан
понимаю,
нет.
Не был вооружен. Когда вас взяли, когда вас арестовали, да, и в том числе и тебя...
Да, знаешь, если быть, наверное, абсолютно справедливым, Автомайдан, он вывозил раненых. Автомайдан, вот если смотреть, изучать, это тоже правда, Автомайдан подвозил бензин, да? То есть это как бы дискуссионный вопрос, а зачем шины, а зачем бензин? Но Автомайдан, он просто не мог там возить камни. Камни были и так на Грушевского. И основная функция вот подвозки шин, которые назывались бублики, да, появился какой-то революционный сленг. И в вывозе раненых, и с этого начался как бы кровопролитие Автомайдана, с того, что ребята повезли раненых на больницу Щорса и ждали, пока кто-то выйдет, перемотанный бинтами, и они смогут отвезти его домой. То есть еще там вот это бесплатное такси, просто сотни машин, которые развозили раненых, утомленных там девушек, женщин, чьих-то даже бабушек, которые всю ночь стояли там, разливали чай. Вот эта функция Автомайдана, она была воспользована с точки зрения милиции. Они знали, что автомайдановцы возле больницы, они напали фактически под прикрытием тетушек, но автомайдановцев похитили реально сотрудники «Беркута». И вот с этого началась вот та такая кровавая ночь Автомайдана 23 января.
Скажите, Автомайдан сыграл очень большую роль, одну из таких самых знаковых и весомых ролей в развитии истории, собственно. Сейчас существует организация?
Да.
Чем занимается?
Она тоже пережила какой-то свой, наверное, кризис роста после майдановских событий, когда объем работ просто переместился там на восток, когда там начались майданы, проблемы, то часть Автомайдана осталась в Киеве и начала додавливать киевскую власть. Вот сейчас, например, я пишу одному из активистов Автомайдана, Сергею Ходжинову, смс-ки, и он говорит, что я занят, я сейчас на собеседовании новых прокуроров. И вот этот какой-то плацдарм борьбы с коррупцией очень большой, он сейчас и остался. Часть людей кинулась поддерживать нашу армию сначала в Крыму, и вот в начале марта было то событие, когда двоих девушек и двоих парней с Автомайдана, с Киевского, поймали российские войска в Крыму, их держали в тюрьме там в Севастополе и освободили буквально в марте там большими стараниями СБУ. Там все было очень на грани жизни и смерти, и один из крымских активистов Автомайдана, он пропал, и до сих пор нету про него сведений.
Но и часть Автомайдана, например, Коба, уже скандально известная, которая баллотировался, да, при поддержке бывших регионалов и так далее. Ну, там, часть регионала, часть Автомайдана ушла во власть и так далее. То есть, по моим ощущениям, это осталась маленькая группа людей, которая занимается непосредственно акциями протеста, как мы там помним, около Рошена или под генпрокуратурой и так далее, да? А все остальные разошлись по разным организациям, по сути, начали заниматься активной деятельностью, но уже в других структурах, правильно?
Да, потому что «Автомайдан» — это не было каким-то многолетним проектом.
Ну, ситуативное.
Да, это не партия, которая там развивалась 10 лет, это действительно ситуативное объединение вот таких офисных граждан, в основном киевлян, которые там ездят на машинах, программисты, юристы, и какие-то задачи там в Киеве были решены, да, там по подвозе продуктов, развозе раненых. Кто-то не смог пойти дальше и помогать фронту, а большая часть пошла. Вот сейчас часть ребят служат в Нацгвардии, в добровольческих батальонах, и какая-то часть осталась, как я говорил, сейчас занимается иллюстрацией, борьбой со старыми прокурорами, а часть, ну, это люди, они сегодня были с «Автомайданом», а завтра, ну, вчера были с «Автомайданом», сегодня они могут идти даже там от оппозиционного блока. Это как бы ихняя совесть, их решение, и человек, наверное, особенно с тем, кто попал на сцену, в какой-то момент стал известен, это, наверное, искушение вот, принять неправильную позицию и пойти, лишь бы попасть куда-то там в Верховный Совет, в Киевский Совет.
Вы о Кобе сейчас?
Я думаю, да.
Это такое большое разочарование, насколько я понимаю, всего «Автомайдана».
Да нет, я скажу, что он просто очень молод и горяч. И вот, наверное, какая-то такая головокружение от успеха, от популярности сыграла злую шутку.
Я хотел бы вернуться вот к той фразе, которую ты сказал в начале разговора, о том, что Майдан и автомайдан, да, это прежде всего была энергия созидания, да, настроенная на переформатирование общества всего. Вот Майдан совершился, мы живем уже в совершенно иной политической ситуации, минула целая эпоха, да. Вот в какие направления ты свою творческую энергию сейчас направляешь? Твои и твои коллеги ближайшие. О своих проектах новых.
Я какое-то время тоже поддался искушению попробовать пойти в власть. Это был май прошлого года. Но я выбрал для себя силу, которую я видел на Майдане, как незапятнанную. Это демократический альянс. И я попробовал попасть на выборах и дал относительно хороший результат по мажоритарке. Но, как всегда, выиграли большие бренды. Вот на моем округе выиграл блок «Солидарность». И я не вот так сходу не ворвался в Киевский Совет.
Не вошел в обойму, да.
Да, с какими-то там революционными идеями. Вообще там вошло, ну, в Киевсовет, наверное, там процентов 5 какой-то действительно новой крови. А все остальное это были какие-то вот старые депутаты Черновецкого, вот это такая мимикрия, как всегда, под новые бренды. И я, наверное, в какой-то мере, даже рад результату, потому что я бы допустил ошибки, я бы, наверное, стал популистом, и на самом деле не смог бы сделать большого эффекта, кроме какой-то популистических заявлений, не знаю, там, закрытием каких-то незаконных строительств единичным, и все.
Которые потом открываются.
Да, потом опять открывается, вот попиарились и разошлись. На самом деле я вижу, что изменение страны, вот даже твоего там района, микрорайона, это должна быть работа нескольких лет. И есть такое правило, что новые выборы начинаются тогда, когда вот прошел день голосования и предыдущих. И чтобы что-то изменить, нужно собрать очень важную команду. У меня тогда были хорошие ребята, которые отработали в поддержку меня просто бесплатно, там, ночами не высыпаясь, и я им очень благодарен, как и поддержке там, почти 2000 людей на моем округе, которые проголосовали за меня, но я понимаю, что я как молодой там революционер действовал при очень ограниченном ресурсе. Я понимаю, что чтобы выиграть и победить на, даже в округе, нужно собрать какие-то финансовые ресурсы, заработанные честным трудом, потому что люди сейчас не готовы жертвовать на поддержку какого-то даже пусть самого прозрачного кандидата. Мы истощены, экономика там на самом дне, и вот какой-то путь по изменению общества нужно начинать сейчас, но не надеяться на быстрые результаты. Вот я, наверное, тот опыт годично закончил тем, что я надеюсь не на быстрый результат, а, скорее всего, на такую многогодичную работу.
Я напоминаю нашим слушателям, что в эфире у нас ток-шоу «Киев-Донбасс». У нас в гостях Александр Кравцов, бизнесмен, волонтер, общественный деятель. И следующий мой вопрос таков. Саша, что для тебя Донбасс, та ситуация, которая сейчас там, и корни этого, и пути разрешения?
Я, наверное, мне как бы вот стыдно, и в том есть какая-то вина, что я не был на Донбассе по-серьезному, до 2014 года вообще не был. Я проезжал на поезде, ездил к родственникам в Россию, я видел терриконы, я когда учился в Киеве, то есть я видел вот... что он несколько другой, ну, наверное, так же другой, как и там другая Одесса и другой Львов. Но я, наверное, окунулся в эти проблемы уже, когда вот этот все прорвало, и мы поехали летом возить гуманитарку, и я вот, наверное, с ужасом увидел, что мы долгое время не общались с друг другом, и такое чувство, что я вот приехал к родственникам, а оказывается, с ними кто-то другой общался и про меня рассказал всякую гадость, что я там убийца, бандит, что я бандеровец, хотя родился на Восточной Украине. Ну, Чернигово — это, ну, пусть северо-восточное, но все же это левый берег Днепра. И вот такое чувство, когда я приехал, что мы... Ну, действительно, читали разные книжки, хотя я родился там в советское время, и я помню, как в 90-х годах я, наверное, чувствую вот эту атмосферу Чернигова и какого-то вот изменений. Я обрал более консервативный шлях, путь, и я помню, что я ходил и всем говорил, что Кравчук — это плохо, Кучма — это хорошо, а нужно соединяться с Россией. Вот я честно помню, 93-й год, я был десятилетним и что-то такое морозил про политику. И вот, когда я приехал на Донбасс в 14-м, мне показалось, что я вернулся в 93-й свой, когда вот дискуссия где-то на том уровне, а вообще, есть ли мы, или мы — это часть чего-то такого большого, и страшного, и которая победит весь мир, победит Америку, разобьет все айфоны и будет общаться, вот, не знаю, теми письмами, которые я писал там брату в Россию. И я понял, что, ну, наверное, наша вина в том, что мы как-то зациклились на своем регионе, на своем понятии, и не видели, а что рассказывают моему брату, который на Востоке, сосед из-за забора. Вот.
Вот скажи, а в чем причина того, что был вот такой медийный, отсутствие медийного общего пространства, культурного общего пространства? Почему? Ведь и раньше это было ясно, очевидно, да, что на Востоке жизнь протекает несколько иначе. И культурная, и политическая, всякая иная.
Ну, я здесь добавлю, что во всех регионах страны протекает жизнь несколько иначе.
Есть так, своя специфика,
безусловно. Мы не можем говорить отдельно о Донбассе. Ну, потому что в Ивано-Франковской области она тоже по-своему протекает, и там свои есть мифы о жителях юга и востока Украины.
Безусловно. Но что-то с этим, с этой проблемой на уровне общественных организаций, на уровне власти, что с этим можно сейчас сделать?
Ну, сейчас как раз нужно с этим делать. Я вот видел, у вас на столе лежали исследования JFK относительно востока, южных областей. И
да,
я скажу, что они меня напугали. Они показывают, что как бы процесс вот эскалации, наверное, остановился, но нету сильных изменений. Люди не увидели, уже часть людей увидела, что Россия — это, в принципе, перспективный сосед, но который на самом деле сейчас имеет поведение агрессивное. То есть видно, что для множества людей Россия — это агрессор. но они не почувствовали, что есть альтернатива. Вот Европейский Союз, как, это тоже какой-то... какая-то модель, это тоже клуб. Но для меня, например, ЕС, я был и в России, в ЕС, и, кстати, видно, что люди, которые сейчас выбирают больше Европу, они даже больше жили в России и были, чем те, которые все-таки за как бы, давайте и нашим, и вашим. Так вот, я понимаю, что и Россия, и Европа, как бы, это клубы. Просто есть клуб, где люди приходят там в галстуках и имеют правила, какой-то джентльменский клуб, а есть клуб, где ты приходишь, а там главный тот, кто сильнее всех.
С дубинкой.
Да, и с дубинкой можно дать по морде. Вот, то есть какой-то такой харизма, но харизма не интеллектуальная далеко. И вот я вижу, что Восток, он как бы остановился и так и не принял решение. И да, часть людей, там 10% пострадали от войны, они увидели там зеленых человечков, и это, наверное, люди какой-то там прифронтовой зоны, которые были и во время такого марша сепаратизма, и вот сейчас они живут и говорят, слава богу, что нет войны и не стреляют в нашем регионе. Но никто не видит, наверное, примера в нашей власти сильных реформ, даже такой отдачи, которые делали волонтеры для армии. Вот, ну, как, с чего мы смеемся, что мы ждали, что кто-то продаст свои заводы в России и вложит деньги в фронт, все для фронта, все для победы. Но вот тот человек, он, оказывается, вот не смог этим рискнуть. Кто-то потерял свое жилье, кто-то продал, там, не знаю, отдал свои машины фронту, отдал свои сбережения, отдал свои жизни. А тот, кто хочет получить от этого политические дивиденды, он сохранил все и сейчас как бы думает, как бы не потерять в экономическом кризисе. И вот власть не дала четкий месседж Востоку, оно и не дало ни центру, ни Западу, просто центр и Запад, он как бы, он умеет разделять, что я — это Украина, а власть — это не совсем Украина, это то, что сейчас не идеально, то, что мы критикуем, и мы имеем право сносить любого президента и любого президента называть нелицеприятно, как мы назвали российского президента. А вот на Востоке я видел, что ребята еще боятся открыто обличать власть, и поэтому, наверное, они не ассоциируют себя до конца вот с теми изменениями, которые стараемся делать мы.
Ну, на Востоке, наверное, не до конца ассоциируют себя с Украиной просто сейчас, да, особенно если говорить о территориях, которые не подконтрольны Украине.
Ну, я думаю, да, это... Я бы сфокусировался на тех территориях, которые мы можем изменить в ближайшей перспективе. И вот ответ на вопрос лежит в той же статистике. Люди боятся, что европейский вектор — это какие-то европейские товары, которые не дают, не знаю, нашему углю и стали вообще поднять голову. Это сокращение рабочих мест, потому что, наверное, все будет автоматизировано. И вот этот страх, что Европа — это на самом деле исчерпание наших ресурсов, а не какие-то новые модели экономики и управления государством. Вот это, наверное, пугает. Отсутствие каких-то экономических изменений, хотя бы вот вектора позитивного.
У нас в эфире Александр Кравцов, бизнесмен, волонтер, общественный деятель. Саша, ну, в принципе, ты смотришь позитивно в будущее или все-таки более пессимистические настрои у тебя?
Только позитивный.
Даже вот. Несмотря на отсутствие реформ в стране.
Ну, ты знаешь, они как бы, мы за них боремся, они почти такие мелкие, но я уже чувствую, что власть не сможет удержать вот тот консерватизм старый, вот то желание как бы не изменяться, а только рассказывать про изменения. Мы в пятницу были под Верховной Радой, и мы приехали туда на автомобилях, но это были уже не обыкновенные автомобили, это были электромобили, и мы с ребятами, это и движение «Электрокарс», и ассоциация участников рынка электротранспорта — это все ребята, которые развивают новые технологии, делают зарядные станции для электромобилей. Кто-то занимается там солнечными панелями. И вот мы приехали с тем, чтобы лоббировать по-доброму закон про снижение налогов на электротранспорт. То есть это те какие-то инновационные вещи, да, там не только Tesla, это машины, которые заряжаются от розетки. И мы общались с депутатами, мы попали в Верховный Совет, это было намного проще сделать сейчас.
Надеемся, что это будет и в дальнейшем, такие победы маленькие и так далее. А мы же пока переходим на новости, вспоминаем, что у нас в эфире был Александр Кравцов.